Практика божественной гордости со временем проявляется как углубление чистого видения, реализация единого вкуса. На стадии прозрения чистого видения йогину часто бывают доступны другие измерения, связанные с чистыми странами. Он может иногда посещать эти измерения, видеть, как они обустроены, каковы принципы этика местных жителей. Таких измерений существует бесчисленное множество. И в связи с этими измерениями связаны различные виды освобождения, часто упоминаемые в духовной литературе разных традиций. Особенно в традициях, близких к вайшнавским, упоминаются такие виды освобождения, как салокья, переродиться в одном измерении с божеством, которому предан. Сарупья, обрести иллюзорное тело, такое же, как у божества, с которым практикуешь садхану. Другие виды саюджья, это чисто йоговский вид освобождения, раствориться в абсолюте. Самипья и другие. Быть рядом в свите божества, его другом и так далее. Когда мы говорим о видах освобождения, чаще всего мы говорим о реализации тел. То есть саюджья мукти, освобождение через растворение, это джняна деха. А сарупья – это реализация иллюзорного тела. Примерно так. И двойственные традиции придают значение таким видам освобождения, как салокья мукти и сарупья мукти, то есть быть в одном измерении с избранным божеством или иметь форму, иллюзорное тело, такое, как у избранного божества. Или быть божеством свиты в мандале божества. Для нас это имеет немного другое значение. Да, и они избегают саюджья мукти, потому что саюджья мукти означает слияние, реализацию недвойственности, а в вишиштадвайте это противоречит ее принципам. Для нас, как практика в адвайте, напротив, саюджья мукти является важным. Именно растворение сознания в абсолютном, недвойственном состоянии, является основой. А затем из этого растворения проистекает салокья мукти, пребывание в одном измерении с божеством, сарупья мукти и другие. И если двойственные традиции стремятся попасть в один мир с божеством, в чистую страну божества, которого они поклоняются, или быть его спутником, то наша цель немного иная. Мы стремимся сами стать божеством и создать эту чистую страну. Есть разница в этом, поскольку на стадии двойственности божеством является другое, нечто отличное от тебя. Ты же являешься божеством периферийным. На стадии недвойственности божеством являешься ты сам, и ты сам творишь чистую страну, исходя из пхавы, внутреннего потенциала. И мы считаем, что когда-нибудь практикующие вишишта-двайты и двайты дозреют, когда-нибудь, чтобы реализовать саюджья-мукти, которая их так страшит, которого они избегают в силу своей незрелости. Но они будут настолько зрелы, что саюджья-мукти не станет для них растворением с потерей индивидуальности, с потерей творческой манифестации, полным погружением только в видение, взгляд. А само такое растворение станет большим импульсом с тем, чтобы задействовать их собственный потенциал и шакти и раскрыть их творческие силы, подобно Брахме, Творцу. В этом разница принципиальная между подходом двойственных учений и недвойственным учением. То есть мечта Вайшнава попасть на Голоку Вриндавану или на Вайкунху в качестве спутника Кришны, в качестве гопи переродиться в чистой стране, в одной из чистых стран, которых существует бесчисленное множество. Там не идет речь о реализации ума, подобного пространству, а идет речь о реализации бхавы и махабхавы, великой преданности, благодаря которому происходит перенос сознания в чистые измерения и продолжается жизнь, игры, взаимоотношения с избранным божеством, лилы. Включенность в эти лилы на правах друга, преданного, возлюбленного, слуги, ученика и так далее, то нашим идеалом является реализация недвойственного сознания и активация творческих сил, шакти, и способности их творчески проявлять, то есть творить подобно самому Богу, Творцу Брахме. Если тот же Вайшнав хочет попасть на Голоку Вриндавану или на духовное измерение Вайкунтхи, то мы хотим реализовать недвойственное сознание, чтобы такую страну создать самому, силой своего потенциала. Это гораздо более просто несравнимые уровни. Это представьте, как вы хотите попасть в Америку, и вам рассказывают, там так здорово жить, и там такие возможности, у вас будет большая высокооплачиваемая работа, большой дом, красивая машина. В 70-е годы многие люди мечтали об Америке. И Америка была для многих материалистов мирским раем. А в 90-е, 80-е туда началось массовое бегство из стран бывшего СНГ. И вот Америка играла роль такой чистой страны для многих жителей СССР. И вам говорят, вот есть такая страна, и там будет очень хорошо. Это один вариант, где вы хотите переродиться в чистой стране. Но вам не говорят, тебе надо развить недвойственное сознание. Вам говорят, тебе только надо попасть туда, и все будет окей. Ты будешь жить превосходно. А есть другой вариант, когда вам говорят, ты должен изменить себя, развить свой творческий потенциал, раскрыть свое новое сознание. Ты должен сам открыть и создать Америку. Ты должен выступить в роли ее отца-основателя. Ты должен быть настолько могущественным, подготовленным, чтобы обладать таким потенциалом. В этом принципиальная разница. Так существует измерение, называемое Вайкунтха-лока. И таких чистых стран существует большое множество. И многие из них связаны с Дататреей, как воплощением Вишну. И наиболее близкие к нам такие страны – это Шветадвипа, Белый остров, связанные с Нараяной, описанной в Махабхарате, где жители постоянно погружены в созерцательную бхаву, в сахаджа-самадхи. И различные другие страны. Одна из них так называется Вайкунтха-лока. На каждой Вайкунтха-локе пребывает Нараяна в своей четырехрукой форме. Нараяна – это одна из манифестаций Вишну. Можно его рассматривать также как проявление иллюзорного тела Дататреи. Вай означает бес, а кунтха – тревога. То есть это мир, где нет страданий и тревог. Вайкунтха-лока, как и другие чистые страны, находится за пределами действия трех гун, пяти материальных элементов. Соответственно, там люди не рождаются и не умирают. Существует большое количество измерений, которых можно относить к классу Вайкунтха. Их признак в том, что все они связаны с энергией гармонии, поддержания энергии бога Вишну. Некоторые из них находятся под покровительством Дататреи и созданы Дататреей. Некоторые другими манифестациями Вишну. И им нет конца, это вот такая область кармического видения, собственно, связанная с гуной сатва. Система Лок Вайкунтха. Многие ошибочно трактуют слово Лока как планета. Говорят, это духовные планеты. Но Лока санскрита – это не планета, то есть планета – это такой популистский перевод. Лока можно трактовать как определенная область, измерение, план, мир. Так в таких измерениях не существует разницы между душой и телом, то есть тело имеет духовную природу. Время, характерное для материального мира, там течет иначе, и на такие измерения не распространяются законы материального времени. Чистые обители, подобные Вайкунтхе, не подвержены влиянию времени, и они также не уничтожаются во время пралаи. Эти измерения сами излучают свет, во много крат превосходящий свет Солнца. В Махабхарате описывается эпизод, когда риши Экадвата и Трита посещали другую чистую страну, Шветадвипу, и когда они туда попали, они были ослеплены сиянием света. Этот свет исходил от Нараяны. И они, прежде чем туда попасть, выполняли 1000 лет умопомрачительный тапас, аскезу. И тем не менее, когда они попали в Шветадвипу, то они увидели, что никто их радостно не приветствует, не оказывает знаки внимания и не почитает их, даже не встречает как гостей. И все очень глубоко поглощены однонаправленно сахаджи-самадхи. И они даже от этого опечалились. И тогда раздался голос, который сказал им, что вы еще недостаточно практиковали тапас, вам еще рано быть в этом измерении. Вы даже не можете видеть Нараяну, так сильно его сияние. Вам нужно еще очищаться. Это были великие риши, 1000 лет практиковавшие тапас. И этот голос сказал, что вы сможете лицезреть самого Нараяну в этом белом острове и стать жителями его, то есть достичь вот того такого освобождения не в этой юге, а в следующей, в третьей юге, после того, как выполните много практик. И этим риши было рекомендовано идти обратно, то есть возвращаться на северный склон горы Меру, где они до этого выполняли тапас. Часто такие чистые страны действительно объединяют риши и святых высочайшего уровня, куда нет доступа не то, что даже простым смертным, а даже простым святым или выдающимся святым. И жители Шветадвипы описывались как все светоносные, обладающие аурой, подобной Солнцу. Так, различными чистыми странами и областями правят различные иллюзорные формы божеств. Если это Вайкунтха, это всегда иллюзорные формы божества, связанного с Вишну, его какой-либо аватар. Допустим, Нараяна, который является проявлением Вишну. Дататрея. И такие бесчисленные локи, их можно уподобить с различными комнатами одной большой сокровищницы, которая переполнена большим количеством богатства. И эти чистые страны населены теми, кто постоянно занимался созерцанием и созерцал Гуну Сатва и Вишну в каком-либо его из обликов, то есть Нараяны, Кришны, Вишну, Дататреи и так далее. И те, кто реализовал недвойственность, они являются творцами этих чистых стран, мандалишварами. Те же, кто просто выполнял двойственное поклонение, они являются периферийными божествами свиты, жителями этой локи. То есть все они чисты, их тела имеют духовную природу, но разница в духовном уровне тоже существует, даже в таких мирах. И три гуны не распространяют на локи уровня Вайкунтхи своего влияния. И энергии, которые там существуют, являются проявлением внутренней энергии Абсолюта. Они полностью чисты и проявляются только как игра. Там нет закона причин-следствий. Если там действуют какие-либо законы, то они ближе к парасатарка-логике. Там нет закона кармы, присущего миру людей. И в этих энергиях нет ни малейшего признака материального загрязнения, нечистого видения, присущего миру людей. Все атрибуты материального существования, такие как страдание, эгоизм, невежество, гнев, зависть, полностью отсутствуют. Там отсутствует гуна страсти, там ничто не творится. Там нет также гуны тамас, поскольку и там ничего не уничтожается, не разрушается. И в духовном мире полностью отсутствуют материальные гуны и материальные качества, как мы их себе представляем. Там все существует вечно, и все исполнено блаженства, знания и вечности. Как это можно описать? Там все объекты обладают природой осознанности, сознания. Допустим, каждый объект может разговаривать, мыслить, передвигаться. Можно видеть любой частью тела или слышать любой частью тела. Если есть птица или цветок, она может читать веды, общаться на телепатическом уровне. И так далее. И само существование там также полно блаженства. И оно не заканчивается никогда, а длится вечно. Законы времени и пространства, которые на Земле проявляются как прошлое, будущее, настоящее, тоже там не действуют. Там ничто не подвластно влиянию времени. Допустим, во внешнем материальном мире энергия нас всегда заставляет считаться с ней, и мы не можем силой сознания отменить законы материальной природы, по крайней мере, если мы не достигли уровня Махасидха. Но в подобных мирах энергия связана непосредственно с сознанием, и она непосредственно управляется сознанием. Живые существа в локах, подобных Вайкунтхе, никогда не забывают о своей истинной сущности, никогда не покидают созерцательного состояния, поглощенности Абсолютом. Они всегда помнят о пребывании, всегда находятся в присутствии. И они всегда погружены в Бхаву и в Махабхаву, в глубокое однонаправленное сосредоточение на различных аспектах Абсолюта. И между ними существуют различия, но они качественно одинаковы. И различия существуют в связи с тем, кто в какую бхаву поглощен. Допустим, если кто-то поглощен величием, другой поглощен любовью, третий поглощен качествами всепроникновения. И все они находятся, такие живые существа, всегда находятся в состоянии полной самоотдачи. То есть они уже всегда чувствуют себя абсолютом, но у них есть тела и энергии, и их индивидуальность не исчезла. Их игровая индивидуальность тоже существует. И они все едины в абсолютном воззрении, но как индивидуальности они всегда играют в творческое проявление. И в таких мирах есть различные качества, но они ничего не имеют общего с материальными качествами и элементами, поскольку там все безгранично исполнено чистоты. Все объекты там излучают сияние, но там нет солнца или луны подобных в мире, поскольку иды и пингалы в привычном понимании тоже нет. Солнце и Луна являются проявлениями двух капель, белой и красной, также двух каналов, виды пингалы в этом мире. И они взаимосвязаны с нашим телом, то есть мы можем воспринимать Солнце, потому что у нас есть пингала. Мы можем воспринимать Луну, потому что у нас есть канал Ида. Но в этих мирах источником света является просто трансцендентное сияние Абсолюта. Также в таких мирах пребывают постоянно различные богини, которые поддерживают этот мир. Допустим, богини процветания, подобные Лакшми. Богини процветания всегда окружены своими иллюзорными телами в виде подруг, служанок и так далее. Это называют свита божества. И они пребывают всегда в своих мандалах и появляются именно в таком окружении непрерывно. И они создают всегда такую радостную, трансцендентную атмосферу игры, веселья, изобилия и процветания. И все эти божества непрерывно почитают своих богинь как проявление высшего абсолюта, а эти богини, в свою очередь, почитают высший абсолют. То есть, если этим миром правит Нараяна, то они почитают Нараяну. Если Дататрея, то Дататрею. И все живые существа, обитатели этих миров, связаны между собой самаяй, утонченными взаимоотношениями. То есть, между ними нет каких-то привязанностей, гнева, ревности, соперничества, но есть духовная, самайная связь. И все обитатели этих миров могут свободно передвигаться по этим локам силой разума. Они не нуждаются в передвижении на автомобилях или на ногах, как в мире людей. Их тела излучают сияние небесно-голубого цвета. У них очень красивые глаза, которые описываются в текстах, как подобные лотосам. Они облачены часто в желтые одежды. Внешность их отличается большой привлекательностью. Если вы видите какие-либо красивые иконописные изображения, то представьте, что все жители имеют такие очень красивые иконописные изображения своих тел, своих аватаров. Все они находятся в расцвете юности. 14-16-летними юношами и девушками. Если это те, которые поклонялись четырехруким формам, то все они также имеют четырехрукие формы. На каждой из этих рук могут быть великолепные украшения, жемчужные ожерелья с декоративными медальонами. Эти украшения также излучают яркое сияние. Говорится также, что головы их убраны венками из лотосов, в ушах у них серьги, блеск кожи у некоторых из них подобен сиянию кораллов или бриллиантов. И эти украшения являются проявлениями чистого видения. То есть пхава и сияние, оно проявляется на таком уровне в виде энергии. И вокруг таких измерений в Вайкунтха-локе летают различные великолепные прекрасно украшенные виманы, воздушные корабли богов, и от виманов исходит яркое сияние. И эти виманы принадлежат великим йогинам или великим богам, которые также населяют эти локи. И на них также летают различные богини. И картина напоминает небо, украшенное тучами, среди которых сверкают молнии, когда и на этих виманах передвигаются. Виманы излучают сияние, и на этих виманах также могут передвигаться различные боги, то есть местные жители, окруженные различными супругами, как своими энергиями, ослепительной также красоты, к подобной молнии. Многие из богинь процветания, обладающие такими духовными иллюзорными телами, они часто служат божествам-владыкам этих измерений, вместе со своими спутницами, которые почитают их как своих мандалишвар. То есть их спутницы служат им как центральным божествам, а они служат владыкам этих измерений, выполняя или песнопения, или магические ритуалы, или баджаны. Если в этой стране посетить дворец его главного Мандалишвара или божества, который управляет им, то можно увидеть его восседающим на троне. Когда он восседает на троне, его дворец богато украшен. Вокруг него существует несколько линий стражей, слуг, и его окружают различные энергии. Все они символизируют различные аспекты личности этих божеств. То есть кажется, что это отдельные независимые существа, но это иллюзорные тела, которые отражают ту или иную сторону, то есть аватары, определенные манифестации одного и того же божества. Такие измерения отличаются гигантскими размерами, и во всех них царит духовное блаженство. Эти измерения сами излучают свет. Там нет каких-то искусственных источников питания. Существуют различные названия таких лок. Например, Пурушаттама лока, Тривикрама лока, Хришикеша лока, Кешава лока, Анирудха лока, Васудева лока, Айодхья лока, Прадюмна лока, Дварака лока, Санкаршана лока. И в пределах измерения этих духовных обителей Вайкунтхи находится большое количество различных районов или небольших областей. И на каждой из них пребывает свой правитель Мандалишвар в форме полного аватара или пурна аватара главного Мандалишвара. И такой правитель может иметь форму, обладающую несколькими руками, такую как у Дататреи, вместе с трезубцем, раковиной, булавой и так далее, либо в форме нараяны, держать в руках раковину, булаву, лотос и диск. И в зависимости от особенностей страны эти знаки располагаются в руках по-разному, что означает, что в той или иной стране какая-то энергия доминирует. В таких измерениях существует четыре направления, соответствующие востоку, западу, северу и югу. И по этим направлениям располагаются различные божества. Например, описывается одна из обителей Нараяны, в которой есть божественный город, носящий название Айодхья. Он представляется в виде мандалы, и в эту мандалу есть четыре входа. И все эти четыре входа охраняют стражники. В этом городе миллионы дворцов, и он населен божественными женщинами и мужчинами, которые живут вечно и всегда пребывают в расцвете юных лет. А в центре этого города находится открытая площадь с высоким дворцом. Там на площади возвышаются тысячи колонн, украшенных рубинами и другими драгоценными камнями. В центре же стоит необычайно красивый дивный трон. И в соответствующем порядке там располагаются олицетворенные веды – Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. И трон всегда окружен воплощенными божествами, такими как Дхарма, праведность, знание, богатство, отречение. И тела этих божеств излучают сияние. И этот трон также окружают различные силы – шакти, могущество, чит-шакти, силы ума, адхара-шакти, поддерживающая сила. И в центре этого дворца пребывают лучи солнца, луны и огня. Также там пребывают царь-змей Ананта, Курма, могущественное существо, поддерживающее материальные миры, и Гаруда. Там находится божественный престол, и в его центре располагается лотос с восемью лепестками. Он испускает сияние, яркое, как сияние восходящего солнца. И в нем восседает верховное существо вместе с энергией, богиней процветания. Его тело темное, своим цветом напоминает лепесток синего лотоса. Оно излучает сияние, очень яркое, подобно миллиону солнц. Его руки сияют, в которых он держит раковину-диск. На левом его бедре сидит богиня Махалакшми, обладающая золотистым телом и четырьмя руками. И она тоже, ее тело также излучает сияние. Ее руки держат два лотоса. Что можно сказать об обитателях Вайкунтха-лук? Все они юные, как и правящее божество, и они все бессмертны. Они выглядят как юноши 15-20 лет или девушки. Они носят желтые шелковые одежды, украшенные цветочными гирляндами, украшенные различными атрибутами. Все они имеют иллюзорные тела, подобные правящему божеству, поэтому можно сделать вывод, что все они достигли одного из уровней освобождения, по крайней мере, сарупья и салокья в мукте, даже двух. Возможно, не все они реализовали недвойственное состояние. Те, которые достигли неполного освобождения, они являются периферийными божествами или божествами свиты, и они поклоняются одному из воплощений Вишну или Нараяны, почитая Нараяну именно как абсолютное божество. И они находятся в разных бхавах, то есть в разных взаимоотношениях с ним, как слуги, возлюбленные, преданные. Их тела излучают сияние, глаза напоминают лепестки красноватого лотоса. У них на головах красуются шлемы. Все они украшены ожерельями, браслетами, серьгами. Говорится, что все они исполнены счастья и не ведают страданий. Они живут вечно, оставаясь юными и наслаждаясь жизнью в полном знании и блаженстве. У них нет страха рождения, смерти, так же как нет старости, болезней. И они не испытывают на себе влияние калы, вечного времени. Они имеют родственников, спутников, жен и мужей, но не вступают в половые отношения, у них не рождаются дети. Все они необычайно красивые. И они там обладают взаимоотношениями друг с другом, но это нельзя назвать привязанностями. Они не наслаждаются интимной близостью. В некоторых мирах существует взаимоотношение между мужчинами и женщинами, если их так можно назвать, но это не сексуальные взаимоотношения. К примеру, в одном из миров божества испытывают некую симпатию друг с другу, если это мирские божества, а не монахи. И когда они испытывают эту симпатию, на уровне анахата-чакры между ними происходит взаимодействие. И они приглашают друг друга что-то наподобие духовного танца. И когда такой духовный танец начинается, в небе зажигается радуга. Если их сознание сочетается с друг с другом, и они заключают некие взаимоотношения друг с другом, в местной этой области поднимается радуга, которая символизирует о совпадении их сознания. Но у них нет там телесных отношений или нет привязанности. Скорее можно это назвать принципом взаимного поклонения. Если же это более высокие божества, то все энергии, с которыми они вступают во взаимоотношения, это их собственные энергии, это их иллюзорные тела. Говорится, даже в окружении своих супруг, улыбающихся красавиц, обитатели Вайкунтхи не поддаются искушению страсти, оставаясь равнодушными к их улыбкам и красоте. Все они заняты непрерывным пребыванием в самадхи и различными видами творчества. Там нет недостатка в драгоценных камнях и изумрудах. Но украшения, сделанные из различных тонкоматериальных элементов, достаются не в результате тяжелого труда, а просто по благословению. Жители таких лог очень могущественны, они всегда излучают сияние. Женщины в таких измерениях прекрасны, как богини процветания. Все они являются проявлением различных женских аспектов, женских божеств, связанных с процветанием. Там также существуют птицы и животные, но эти птицы и животные имеют также духовную природу. Между птицами и людьми там нет разницы, поскольку все духовно исполнено многообразие. То есть это такое же просветленное сознание, но принявшее просто такую форму. Такие птицы и животные также могут петь веды или мантры и исполнять баджаны. Также там есть то, что в мире людей называют деревьями и лесами. Но это отличается от деревьев или лесов в мире людей. В любое время года такие деревья усыпаны цветами и плодами. Все они обладают духовной природой, и они исполняют желания тем, кто к ним приближается. То есть это не обычные деревья. Цветы, сорванные с таких кустов и деревьев, остаются свежими всегда и никогда не увядают. И когда с них рвут цветы и делают гирлянды, они сохраняют свой аромат. По мере того, как сознание очищается, углубляясь в чистое видение и бхаву, йогин может прозревать проявление таких чистых измерений даже в своей жизни и в своем окружении.
Oh.